Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. На связи сегодня с нами, с вами, протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Емельян Сосинский, руководитель сети приютов для бездомных «Дом трудолюбия Ной» имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мы продолжаем наш разговор в эти морозные декабрьские дни, когда, с одной стороны, очень многим из тех, у кого нет дома, бездомным нужна помощь, нужно тепло, причем тепло как физическое, то есть батарея, помещение с батареей, где можно не замерзнуть, еще и тепло какое-то человеческое, потому что близятся праздники. И вот наши сегодняшние гости приглашают всех, кто нас слышит, вот такое рождественское чудо устроить, в нем поучаствовать и помочь Дому трудолюбия Ной найти новое помещение, новый дом, который можно было бы взять в аренду, куда можно было бы поселить людей, которые сейчас замерзают на улице, особенно людей с инвалидностью, которых больше никуда особенно и не возьмут. Ну вот, когда мы вначале перед программой еще говорили, вы так сакцентировали мое внимание, что Дом трудолюбия Ной носит имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот почему так важна и в духовном смысле, и в каком-то практическом привязка именно к фигуре святого праведного отца Иоанна?
Ну, дело в том, что та модель помощи бездомным, которая вот зародилась именно благодаря Иоанну Кронштадтскому, она в корне отличалась от всего того, что было в его время, и от всего того, что было вот сейчас, перед тем, как мы его, эту модель, возродили. Вы, наверное, ну, я думаю, все знают, что были и монастырские общины, были и так называемые, вот на Руси они назывались работные дома, где-то за границей они называли, ну, как только не назывались, реабилитационные центры. Вот, то есть было большое количество попыток сделать что-то такое, чтобы бездомные люди сами захотели уйти с улицы и, самое главное, изменить образ жизни. Но все это не приносило никаких значимых результатов. В основном вот во все эти заведения людей либо ссылали, что называется, там по приговору какого-нибудь, либо они туда совсем уже от безысходности шли. А вот Иоанн Кронштадтский, то, что он сделал, оно в корне отличалось тем, что бездомным людям предложили не просто вот кров и еду, и за это, чтобы они там жили и трудились, им предложили работу за зарплату. Вот этого не было. Этого никогда раньше не было. И вот сейчас, когда мы опробовали эту модель, я могу сказать, что она творит чудеса. То есть, если вы помните, что было в Москве, даже вплоть еще где-то до середины там, 2010-х годов, я вот с ужасом вспоминаю вот эту так называемую Плешку, площадь трех вокзалов, там даже днем пройти было опасно. То есть, она вся была завалена вот этими телами полупьяных, там, спящих, не пойми в каком состоянии, там, пахнущих людей. Причем они большинство были работоспособного возраста, довольно-таки еще такого крепкого, скажем, телосложения. И вот, и мимо них, когда идешь, там они тебя или дай это, или дай то, и чего там только не было. Причем также были завалены не только вот эти площади всех вокзалов. Вспомните, что было в переходах метро там в теплых, что было в метро, что было в транспорте, в подъездах. Это ужас какой-то, что творилось. И были различного рода вот такие же там всякие и государственные, и негосударственные организации, которые пытались их забрать, но они туда не шли. А когда мы сделали вот эту вот модель Дома трудолюбия святого Иоанна Кронштадтского, когда мы сказали, что кроме еды, там, крова, у вас будет еще и зарплата, то есть вы будете трудиться и получать зарплату, вот тогда люди стали массово уходить. И это привело к тому, что практически все вот эти вот известные, которые были организации Московской области, которые ими занимались, но это все было только как бы для бездомных бесплатно, не выдержав конкуренцию, так как они все уходили к нам, они тоже стали людям платить. Все вот эти вот репцентры, которые были там, и рабовладельческие, и всякие были, и криминальные, что там только не было. Для того, чтобы люди к ним все-таки шли, они тоже начали платить. И вот уже к середине 2010-х годов Москва очистилась, ну, я так думаю, что раз в 10 на улице осталось меньше бездомных, чем было. Потому что открылось огромное количество, это правда бизнес, но тем не менее, так называемые рабочие дома, где людям за работу платили. То есть, пусть это бизнес, пусть там основная задача, это чтобы хозяин обогатился, и для этого они там некоторые даже разрешают бездомным и пить, и сожительствовать, и делать что угодно. Но это все равно намного лучше, чем когда вот они в этом непотребном виде все валялись на улицах. Это был просто ужас. Так что вот эта вот модель Иоанна Кронштадтского, которую он говорил, что если хочешь помочь бездомному, дай ему жилье и работу. И вместе с этой работой, с этим делом, как он говорил, бездомный обратно присоединится к телу общества. То есть он опять станет содержать себя, он начнет зарабатывать деньги, он опять станет членом общества. Это работает. То есть, это, говорю, это просто чудо какое-то. Вот то, что сейчас по нашей статистике на улицах осталось, ну, тысячи, ну, две там, да, осталось тысяч бездомных, а их было несколько десятков тысяч. Вот они все разошлись по этим разным рабочим домам. То есть, они все готовы трудиться. Но, к сожалению, алкоголиками они от этого не перестают быть, поэтому они периодически то на улице, то опять в доме. То есть, вот так вот они туда-сюда мигрируют. Пока ничего, к сожалению, не придумано, чтобы такое большое количество людей перестало быть алкоголиками. Но чтобы они перестали вести вот этот уличный асоциальный образ жизни, это придумано. Это как раз вот модель Дома трудолюбия святого Иоанна Кронштадтского.
Ну, у Иоанна Кронштадтского у него уже была такая, как бы, трех... ступенчатая, или даже можно сказать не трехступенчатая,
а церковь, государство и общество.
Да, церковь, да. Государство и общество. То есть, вот три сферы заботы о бездомных. Вот, вот об этом, если можно, расскажите.
У нас, значит, с самого начала, когда вот мы создавались, так как мы созданы под руководством храма, то, естественно, задача у нас не просто социальная, то есть не просто людям там восстановить документы, дать им рабочие места. Задача сделать так, чтобы люди меняли свой образ жизни, с духовной точки зрения каялись, да, то есть чтобы они менялись. И поэтому, когда человеку, привыкшему пить, привыкшему не работать, ему ставятся условия, ты вот идешь к нам, у тебя будут нормальные условия, ты будешь зарабатывать, но ты не должен пить, и ты должен трудиться, для него это пусть первый, но это шаг покаяния. То есть, он себя осознанно ставит в условия, где пить нельзя, трудиться надо. Вот это вот первый шаг покаяния, он у нас обязательно есть. Вот. Дальше мы пытаемся, чтобы в то время, пока люди находятся у нас, сейчас речь идет больше о насельниках наших рабочих домов, которые пока еще, ну, не чувствуют, что они прямо вот к этому привязаны, они все еще в мыслях, вот сейчас я там куда-то уйду, там я себе заработаю, потом у меня будет дом, машина, семья там и так далее, они еще не понимают, что алкоголизм такая штука, которая как бы не отпускает, только потом там, придя и уйдя там по несколько, чуть ли не десятков раз, многие из них уже говорят, что я уже лучше тут останусь, а то что-то все только хуже и хуже становится. Вот, у нас всегда стояла задача, чтобы пока люди у нас, чтобы что-то духовное они слышали, чтобы они понимали, что в этой жизни есть не только вот та вот материальная сторона, о которой там все думают, поэтому у нас обязательно проходят какие-то духовные беседы. У нас днем все находятся в домах, они обязательно смотрят ответы священника, да, вот, у нас по вечерам проводятся собрания. К сожалению, могу сказать, что очень немного священников, которые и по времени могут, и умеют вести миссионерские беседы. То есть, вот нам было легче, допустим, пока у нас были две арендованные квартиры в Москве, потому что московские священники, ну, видимо, их много, и там есть те, которые умеют. Поэтому на этих двух квартирах у нас вот было хорошо все с миссионерством, с этим, с духовным окормлением, но в Подмосковье все гораздо хуже, потому что ехать не хотят. Тем более, речь идет о вечерних собраниях, это вечером, крайне трудно найти вот православных миссионеров, которые бы регулярно туда приезжали. Поэтому у нас есть свой миссионер, он регулярно по всем домам ездит, вот, но, конечно, хотелось бы большего. Хотя, с другой стороны, сейчас вот уже могу сказать, настолько стала тяжелая ситуация вот именно с работоспособными бездомными, сейчас настолько они на расхват, что уже вот вылезло то, что на самом деле среди них верующих людей-то настолько единицы. Это, ну, так сказать, как бы это только мысли, что вот бездомные, они ближе к духовному, ближе к Богу, потому что они в такой ситуации. Я вот сейчас провожу у них опросы каждый раз перед тем, как проводить какую-то духовную беседу. Я говорю, кто из вас просто верит в то, что после смерти душа у человека остается и не умирает? То есть, я даже не говорю там о Боге еще. Кто вообще верит, что дальше продолжается какая-то жизнь? Вот я вам скажу, что половина всего. То есть, всего половина, то есть, вторая половина вообще ни во что не верит. Поэтому духовная работа – это настолько важно, чтобы, находясь у нас, люди узнали о том, что душа-то все-таки есть, что она никуда не девается, чтобы кроме вот этих вот материальных, там, постоянно хочется больше денег, там, еще что-то, чтобы в людях вот это изменилось, То есть крайне важно, чтобы была, конечно, вот эта духовная работа, и хотелось бы, чтобы у нас было больше тех, кто ее ведет.
Сейчас, Игорь, а для вас, как для священника, вот та статистика, которую приводит Емельян, что значит, как она в вас отзывается?
Ну, вы знаете, хорошо отзывается эта статистика, по большому счету. Дело в том, что все-таки люди, которые приходят с улицы, они ну, не просто такие люди. Вы знаете, вот мне какая разница поразила в бездомных, которые живут на улице, и бездомных, которые живут в доме трудолюбия Ной. Я просто других работных домов не знаю, ну, не бывал там, а вот в домах трудолюбия, ну, да, знаю. Значит, там есть очень существенная разница. Те бездомные, которые живут на улице, у них виноваты все кругом. Значит, черные риэлторы виноваты, родственники виноваты, государство виноват. Но они розовые и пушистые. Вот если бы все бы выполняли свои функции, государство, родственники, да, там риэлторы и тому подобное, то тогда бы, естественно, их бы здесь бы не было, они бы, в общем-то, пили бы, наверное, другие какие-то напитки, ну и так далее, и тому подобное. А в доме трудолюбия Ной, там интересно, вот эта первая ступень покаяния, о которой сказал Емельян, нельзя пить и надо трудиться. Это не просто, знаете, какое-то вот, ну, такое условие, да, оно внешнее условие, физическое условие, оно переходит на духовные условия. Вот когда с ними говоришь, с этими насельниками дома трудолюбия Ной, спрашиваешь, ну, говорит, ну а как ты дошел до такого состояния? Говорит, ну как, дурак, говорит, сам виноват. Здесь ни при чем, говорит, государство, говорит, все мне давало. Говорит, у меня, говорит, все могло быть. Говорит, родственники, да, говорит, они готовы, в общем-то, иногда там забрать человека с улицы. Говорит, я сам не пошел, говорит. Говорит, а риэлтор, ну что, говорит, ну, дурак, обманулся, доверился. Говорит, в чем здесь они, говорит? То есть разница очень большая. А вот то, что они верят, скажем так, в бессмертие души, ну что ж, я думаю, это со временем будет потихонечку изменяться в человеке. Если перед его глазами, как поверить без говорящего, говорит апостол Павел, значит, должны быть говорящие, да, будем как-то над этим работать, искать. В общем-то, дома трудолюбиной растут быстрее количество их, чем, в общем-то, можно их как-то так оформить, все охватить. Ну, я думаю, со временем решится этот вопрос в говорящих домах трудолюбиной. Кстати, вот знаете, очень интересно, дом трудолюбия, он же такая иерархическая, в общем-то, структура. То есть в каждом доме есть, ну, свой старший. И вот в этом году из двух домов старшие поступили на курсы, миссионерские курсы школы православного миссионера. Я думаю, это тоже очень интересный такой, в общем-то, момент, фактор, ну, который принесет свои очень большие плоды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Емельян Сосинский, руководитель сети приютов для бездомных «Дом трудолюбия Ной» имени святого праведного Иоанна Кронштадтского, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Насколько я могу судить, одна из самых таких острых дискуссий, всегда связанная с вопросом о бездомных, это дискуссия о том, возможно ли на самом деле ресоциализация, возможно ли, чтобы человек, который оказался на улице, а потом, например, в доме трудолюбия Ной, вернулся к полноценной жизни. С одной стороны, вы говорите, что алкоголизм как болезнь – это вещь, которая не отпускает, и об этом говорят, наверное, многие. Мне вот просто как журналисту доводилось делать материалы о разных приютах для наркоманов, например, которые хотят исцелиться, которые работают по программе «12 шагов», и такие сообщества анонимных алкоголиков и наркоманов, и люди, прошедшие эту программу, говорят, что вот они программу прошли, к жизни вернулись, но все равно теперь им всю жизнь предстоит быть начеку. Есть такая поговорка, как мне рассказывали, наркотики умеют ждать, наверное, алкоголь тоже, когда привычка может вернуться, если ты расслабишься, что называется, и дашь ей повод вернуться. С другой стороны, если нет какой-то веры, наверное, в человека, в то, что, в принципе, вот возрождение возможно, и покаяние приводит к плодам, то, наверное, тогда и ничего не получится, и не смогут люди вернуться к обычной жизни, а будут всю жизнь связаны с какими-то вот такими, например, домом трудолюбия Ной, что, безусловно, их будет поддерживать, но все равно будет как бы не такой жизнью, которую можно было бы, наверное, желать, вот, как все обычные люди живут. Что вы об этом думаете, с какой практической точки зрения, из духовной? Тут есть надежда на полную ресоциализацию?
Ну, вы знаете, дело в том, что речь идет о личностях. И каждая личность, она по-разному воспринимает тот дар, который, в общем-то, Господь ему дает. Насельникам дома трудолюбия Ной Господь дал дар такого осознания и для того, чтобы прийти в эту организацию. Кто-то пришел, воспользовался, получил какой-то стартовый такой, ну, назовем так, капитал, причем капитал во всех смыслах этого слова, то есть не только там духовный капитал или научение трезвенческой жизни, но и материальный капитал, потому что те, кто, в общем-то, ну, если он, скажем так, выздоровел, да, так можно так сказать, и социализировался, то, в общем-то, дом трудолюбия Ной, скажем так, его может отпустить, и, пожалуйста, он может идти, устроенный на работу и с оплаченным жильем. То есть организация ему как бы даже снимает это жилье, в общем-то, и дает ему возможность там месяц-два проплачивает аренду этого жилья. То есть человек может уже самостоятельно начинать жизнь. Может он этим воспользоваться? Может воспользоваться. Может он этим не воспользоваться? Конечно, может этим не воспользоваться. Вот, он протрезвился, пришел в себя и пошел дальше, в общем-то, опять там гулять. Бывают такие случаи? Конечно, бывают. Как Емельян сказал, пришел, ушел, а потом остался. То есть кто-то говорит, что, знаете, я так больше не могу, я лучше буду всю жизнь жить вот здесь, в доме трудолюбия Ной. И это его выбор, это его право. А кто-то скажет, я благодарю, я пошел дальше, в общем-то, по этой жизни, я понял, что не пить лучше. Но, знаете, вот из практики, я вам могу сказать, из священнической практики, общаясь с людьми пьющими, для того, чтобы человек осознал, что пить плохо, я повторяюсь, осознал, не перестал пить, а осознал, что пить плохо, нужно 2 года трезвой жизни. То есть 2 года как минимум, тогда вдруг что-то в мозгах включается. Вот, а меньше не получится. То есть вот минимальный срок, скажем так, жизни трезвеннической должен равняться 2 годам.
Можно еще? Да, я хочу еще добавить. Ну, во-первых, что такое известное есть выражение «точка невозврата». Ее почему-то большинство, кто занимается бездомными, они ее привязывают к тому, сколько лет человек прожил на улице, хотя ее более правильно привязывают к тому, сколько лет человек пил. Вот. Но для того, чтобы человек, живущий на улице, вообще неважно, сколько лет он там живет, сказать, что он больше никогда не сможет жить нормальной жизнью, это неправда вообще. Вот у нас сейчас есть очень показательный пример. Уже 5-й год подряд он у нас, правда, то приходит, то уходит. Человек, который перед этим бомжевал, вот сейчас уже у него получается 24 года, на тот момент было 19 лет, как он бомжевал. Вот, причем бомжевал всегда в центре Москвы. Он всегда был пьяный, он, его трезвым вообще редко видели. Дошло там до того, что он уже даже стоять с этим своим стаканчиком для сбора пожертвований около храма не мог. Он всегда там либо лежал, либо полусидел с этим поднятым стаканчиком. Вот, от него всегда был смрад исходил жуткий, потому что он в штаны всем ходил, он не мог уже, как бы, у него уже и почки не держат, и ничего. Вот. И то есть вот он эту точку невозврата, ее максимально, которую я слышал, там кто называет несколько месяцев, кто полгода, там кто-то называет 3 года, вот он эту свою максимальную точку, даже по этим 3 лет, он 6 раз ее уже переходил, да, вот, и когда, наконец, настоятель храма объявил сам вона, что давайте больше не будем ему подавать денег, иначе он умрет у нас прямо на пороге храма, вот, я помню, я его потом наблюдал, его вот это вот непонимающее ничего лицо, ему 2 недели никто ничего не подавал, он трезвел, ему становилось холодно, он понимал, что вот как-то не все там есть так хорошо, и это было первый раз, это было уже 5 лет назад, когда он пришел к нам, то есть он наконец через 2 недели, он пришел, он сказал, что я сдаюсь, я там готов не пить, давайте, он у нас прожил, по-моему, первый раз 7 месяцев, то есть вот это как с осени начало, он там до Пасхи, потом, правда, он на Пасху поехал в храм, там все его были рады видеть, ему тут же опять стали подавать, он там и остался, уже и потеплело. И вот с тех пор уже 5 лет, когда становится совсем холодно, он к нам приходит, он полностью меняет жизнь, полностью. То есть он человек, у нас он реально трудится. Он у нас в том инвалидном доме, где тяжелые инвалиды и психически больные люди. Вот. И он там один из самых крепких, потому что у него хоть уже и глаза там одного нету, и голова уже тоже не совсем варит, но физически у него руки, ноги есть. Он там погреб прекрасный этот вырыл, он там посуду моет. Вот. То есть нету такого понятия, как точка невозврата, и человек не может жить нормальной жизнью. Может. Если бы у него отрезали вот эту вот радость от того, что его увидят, и ему бы никогда никто ничего не подавал, я бы думал, он жил бы у нас просто всегда. Вот. И таких людей, которые скажут, раз мне не подают, я тогда пойду там грабить, или я тогда лучше умру, это считанные единицы. То есть подавляющее, я уверен в этом, что подавляющее большинство, если у них отрежут вот эту вот халявную, абсолютно ничем не обоснованную, большую, ну, они это зарплатой называют, то есть совершенно большие деньги ни за что, если у них отрежут эту возможность там питаться, одеваться, вообще ничего для этого не делая, подавляющее большинство образ жизни не изменит. Понятно, что это будет как вот из евангельской притчи о блудном сыне. То есть это не будет то, что вот в нем там совесть проснулась. Нет. Просто из-за того, что в той стране перестали подавать, он пришел в себя, потому что он был готов от голода есть там вот эту похлебку, которую свиньям давали, да, но ему ее не давали. Вот. То есть человек, он просто пришел в себя, потому что он начал умирать с голода. И вот такая судьба, она, я уверен, она будет у подавляющего большинства тех, кто сейчас живет на улице. То есть, если перестать им подавать, если перестать их там переодевать, перестать стелить соломку в то место, куда они падают, они все придут в себя. Будут считанные единицы, которые вот они, ну, у них либо с головой уже совсем что-то плохо. На грабеж из людей, живущих на улице, очень мало кто способен. В основном это всякие мелкие кражи. Вот, то есть грабить они не пойдут, не те люди. Вот, а те люди, которые могут идти грабить, они, как правило, не попрошайничают. У них там свой другой совершенно бизнес. Это не те, которые вот там, ну, попрошайничают и живут такой жизнью. То есть я уверен, что если бы тот призыв, который, кстати, вот еще из Дома трудолюбия Святого Иоанна Кронштадтского я вычитал в 1897 году, у них был тогда журнал, назывался «Трудовая помощь», он на всю Россию выходил. И тогда уже писали устроители, писали, что будьте милосердны к бездомным, не подавайте милостыню. Вот, то есть эта проблема, она стоит всегда. Вот если бы вдруг все люди, которые думают, что они помогают бездомным тем, что они им что-то подают, если бы они наоборот поняли, что помочь им можно тем, что им не надо ничего подавать. Вот если бы это чудо произошло, с улиц ушли бы почти все. Остались бы либо психически больные люди, которых надо, уже не надо спрашивать у психически полностью больного человека, надо тебя лечить или не надо, потому что иначе он просто умрет на улице. Его надо просто брать и лечить. Вот. А если там какой-то такой криминальный, который, да нет, я работать никогда не буду, я вам там не лод, чтобы работать, я лучше пойду кого-то ограблю, его место уже в каком-то месте принудительного содержания. То есть такого человека на улице держать тоже не надо.
Отец Игорь, а вот по поводу милостыни. Есть же слова Евангелия «просящему тебя дай», и там нет никаких дополнительных параметров. То есть там не сказано «просящему тебя дай, если он не пропьет», или «просящему тебя дай, если ты уверен, что у него есть паспорт». С другой стороны, трудно не признать справедливость того, о чем говорит Емельян. Вот как это, как об этом по-христиански думать? Не относить эти слова к просящим на улице, как-то вот по-другому их понимать?
Ну, вы знаете, я здесь хочу поддержать Емельяна, честно говоря, в этом вопросе, потому что, ну, как бы на себе сам испытал вот и именно такие верность этих слов, вот о чем говорил Емельян. Есть как бы два таких направления. Один, он всем всегда и везде, да, но, правда, не знаю, кто его сформулировал, этот принцип, и на чем он обоснован. А второй принцип – пусть милостыня твоя запотеет в руке твоей. Это Василий Великий сказал. То есть, милость надо давать с разбором. Но здесь я еще хотел бы конкретизировать. Я считаю, что незнакомому человеку, лично тебе незнакомому человеку. То есть, вот, допустим, ты ходишь в храм уже на протяжении 10 или сколько он там, 19 лет?
19 лет.
Ты ходишь в храм один и тот же, постоянно встречаешь этого просящего, он не является твоим знакомым. Просто не является. Знакомый – это тот, которого ты хоть немножечко жизнь знаешь. Да? Ну, есть у нас две категории знакомых – это друзья и семья. Да? Друзья – это про прошлое, семья – это про будущее. Да? Вот, ну, естественно, с этим бездомным будущего у тебя может быть только одно – это в Царстве Небесном, а вот про прошлое ты должен, в общем-то, понимать, что ты подаешь и на что ты подаешь, то есть на то, на его алкогольный, в общем-то, туман. То есть незнакомому человеку деньгами помогать нельзя. Вот это мой такой принцип. И как бы тебе тяжело в сердце не было, как бы, в общем-то, ты там хочешь помочь деньгами незнакомому человеку, сядь вместе с ним и пообщайся с ним, поговори, почему это, как это, что это. При одном условии, что все пьющие люди все врут. Вот это очень важное такое условие. То есть ты должен не просто получать ответы на свои вопросы, да, во время разговора, но еще и немножечко критически к этому относиться, к этим вопросам. И врут, кстати, очень искусно, успешно. Мы помним замечательный пример из «Любовь и голуби», как Сашенька была похоронена, да, но вот это примерно тот же самый случай, о котором мы тоже должны с вами помнить. Поэтому вот здесь надо быть очень осторожным. Можно откупиться и поставить себе галочку, но только надо понимать, что Господь, Он не бюрократ, Он не будет подсчитывать, сколько ты 100-рублевок, 1000-рублевок, 5000-ных купюр, в общем-то, подал. Он будет смотреть совершенно другое, с каким ты сердцем это сделал и для чего ты это сделал. Вот это очень важный такой аспект.
Можно еще вот тоже своего опыта тоже. Первые два года, когда я начал заниматься бездомным, это было уже 18 лет назад, вот мы их одевали, кормили, деньги им давали, дома им покупали, билеты, там все это было, потому что тоже просящему тебя дай, для меня вот это было вот просто дай, и все, не разбираясь. Вот. И мне я говорил, какая мне разница, обманывают они, не обманывают, и мне главное, что я исполняю заповедь. Потом в какой-то момент я стал говорить, как мне сказали, это волшебная фраза, я тебе даю на хлеб, не на водку, поэтому если ты это пропьешь, это будет все на твоей совести. И вот этим своим обманом, вот первые два года я занимался, и как бы вот с меня вот, ну, сбило то, что надо это делать. Одна очень такая история, к нам пришла мать одного из тех, кому мы регулярно подаем, он всегда там сидел, все понимали, что он пьет, все это знали, он там регулярно приходил, он был там из местных жителей. Вот. Она сказала, вы знаете, вы думаете, что вы делаете там Божье какое-то дело, да, тем, что вот вы им подаете, а я вас проклинаю за то, что вы делаете, потому что вы его убиваете, вам все равно, что он делает с этими деньгами, что он и дома вытворяет, он уже там семью свою изморил, и он сам умрет скоро, а вам все равно, вы там думаете, что вы делаете что-то полезное. Вот она меня прокляла. До этого я проклятий, надо сказать, не боялся вообще никаких, потому что я и тогда был уверен, сейчас, что если это проклятие незаслуженное, оно на тебе не скажется. А вот тогда я очень сильно задумался, думаю, как же так, как же тогда заповедь просящему тебя дай, а вот это мое даяние, оно вот такой вот результат приводит, да, что и семья разрушается, и человек умирает, и прокляли меня, и вроде как по делу. Вот. И тогда я как бы еще раз обратил, ну, внимание, то, что заповеди Господни, они никогда не буквально, они всегда духовны. То есть никогда никому в голову не придет, что просящему у тебя террористу надо дать гранату, которую он сейчас пойдет и кинет там куда-то в толпу. Вот, то есть все же понимают, что это абсурд, хотя заповедь, да, просящему у тебя дай, если у тебя тем более есть эта граната. Вот, то есть очевидно, давать надо только то, что человеку приносит пользу, очевидно. Вот алкоголику ничего из того, что можно пропить, оно пользу не принесет. Тунеядцу не принесет пользу ничего из того, что ему поможет продолжать быть тунеядцем. То есть надо очень четко понимать, что если ты хочешь исполнить заповедь, ты должен дать человеку только то, что ему полезно. Давая ему то, что ему вредно, ты заповедь не исполняешь. Вот для меня это как бы, вот когда я вот для себя это разобрал, то тогда все стало на свои места. Потому что перед этим просто, ну, действительно, думаю, как ты, с одной стороны, дай. Там Иоанн Златоуст пишет, что никогда не разбирай, кому даешь, иначе не найдешь ни одного достойного, и тогда не исполнишь заповедь. А Иоанн Кронштадтский говорит, а того из них, кто, будучи здоров и не хочет работать, из города долой, потому что Кронштадт не рассадник тунеядцев. И вот только вот когда я разобрался, что заповедь, она всегда духовна. Бог может давать только то, что приносит пользу. Вот тогда для меня оно все на полочке как бы разложилось.
Ну вот сегодня у нас беседа про то, как можно помогать, помогать с пользой. И наши радиослушатели тоже, как в Рождество все немного волхвы, и волхвы приносят дары. И вот близится Рождество, и можно помочь людям своими дарами, причем так, что это пойдет не во вред. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Емельян Сосинский, руководитель сети приютов для бездомных «Дом трудолюбия Ной», были сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Информацию о доме трудолюбия Ной можно найти в интернете. Я напомню то, с чего мы начинали, что сейчас дом трудолюбия Ной нуждается в том, чтобы найти помещение, где поселить людей с инвалидностью, бездомных с инвалидностью. Вот в эти морозные дни зимние, которые еще не заканчиваются, нужно прямо сейчас, поэтому те, кто нас слушает, и те, кто может как-то этому помочь, самое время это сделать. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацант, это Радио Вера. До новых встреч на волнах нашей радиостанции.
Светлый вечер. На Радио Вера.